Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Отец, на основании Твоего Слова мы верим. Мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем и им мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, за те возможности, за те способности, которые уже доступны каждому из нас лично. Мы уже имеем несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Отец, за помазание, в котором мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, что мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Прости, что мы препятствовали действию Его в нашей жизни и угашали действия силы Святого Духа. Отец, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять. Помоги видеть и слышать. Мы обращаемся к Твоей помощи. Мы обращаемся к Твоему влиянию, Твоему вмешательству. Мы верим, что Иисус помазан и поставлен, Отец, Тобой, чтобы каждый из нас понимал и принимал несравненно больше. Поэтому мы призываем Твое имя, Иисус. И верим, что Тебе, что Ты сделался для нас премудростью и разумением, чтобы мы могли понимать и принимать несравненно больше. И мы принимаем, что прямо сейчас мы уже имеем ум Христов. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией и откровения помазывает наш ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, Отец. Спасибо Тебе за Дух премудрости Божией и откровения. За те способности и возможности, которые прямо сейчас уже действуют, уже направляют, уже ведут, уже производят и хотения, и действия. Спасибо Тебе. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа да расторгли всякие узы тьмы, и душевно слепые да получили свое прозрение, а измученные да отпущены на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе за то, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, мы принимаем действие Твоей силы. И мы верим, что прямо сейчас Ты отпускаешь измученных на свободу. Мы верим, что прямо сейчас все нуждающиеся в Твоем служении, в служении Твоего Духа и силы, будут получать ответы на свои просьбы и вопросы. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Блокноты, ручки приготовьте. Напоминаю, сегодня урок номер 16 первого уровня. Ну и как всегда, сделаю ударение. Во время урока слушайте, что Дух Святой будет говорить вашему духу. Потому что сам материал, нельзя сказать, что он вам не знаком вообще. Но то, что Дух Святой будет производить в вашем духе, это намного важнее того, что вы даже будете слышать. Потому что служение Духа Святого – это то, на что мы группируем наши встречи и наши уроки. Чтобы Дух Божий что-то делал, изменял, влиял, производил и хотение действия. Тема сегодняшнего урока – мудрость или мудрый. Она идет в продолжение урока «Мудрость Божья». Поэтому будьте внимательны к сегодняшнему уроку. Вы знаете, двигаясь в призвание, или когда вы уйдете в свое призвание, будете уже служить или двигаться, или работать в своем призвании, вам придется принимать каждый день множество самых разнообразных решений. И знаете, каждое решение может быть началом подъема или началом падения. И во многих ситуациях вам даже не с кем будет посоветоваться. Я имею в виду из людей. Потому что вы будете понимать, что посоветоваться с человеком, вы не возложите на него ответственность за вашу ошибку или не сделаете его частью вашего подъема. Потому в большей степени в своем призвании принимать решения вам придется научиться в отношениях с Духом Божьим. Конечно, вам для этого надо мудрость. Конечно, вам для этого нужна мудрость не просто в Библии, а мудрость в своем уме. Так как мудрость Божия в своем духе вы уже имеете. Поэтому вопрос мудрости Божией для вас, находясь в призвании, станет номер один. Без мудрости Божьей в призвании каждое решение может стать последним для реализации призвания. Поэтому работайте над тем, чтобы мудрость Божья уже сейчас заняла свое место в вашем уме. Хорошо. И прежде чем начать сегодняшний 16-й урок, я хочу напомнить некоторые основные моменты из 15-й нашей встречи, из 15-го урока, где мы говорили о мудрости Божьей. Первое, что я хочу отметить, этот тезис очень важный, что мудрость Божья – это не то, что человек будет приобретать с годами. Годы и годы и годы. С годами приобретается опыт в том, что имеете, а не в том, что не имеете. Потому мудрость вы получаете сразу после рождения свыше. Мудрость от Господа. А с годами вы приобретаете опыт в ее использовании. Мудрыми вы становитесь сразу, а опытными в мудрости для этого нужны уже годы. Поэтому мудрость не приходит с годами. Мудрость приходит сразу после рождения свыше. Следующее очень важное, что мудрость – это дух. Мудрость – это дух, который приходит от Господа. Потому ее купить невозможно, как бы вы ни хотели. Следующее, что очень важно, что мудрость Божия – это не то, что надо понять. Это тоже очень важно. Мудрость Божия – это то, что, то, чем нужно наполнять свой ум. Можно сказать так, что мудрость Божия – это наполнитель ума. Мне нравится вот именно такое выражение, что мудрость Божия – это наполнитель для ума. Это то, чем надо наполнить свой ум. И чем раньше, тем лучше. Также мудрость Божия, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами души для человека. То есть это я напомню просто некоторые основные моменты из нашей прошлой 15-й встречи или урока. Хорошо. А сегодняшняя тема называется «Мудрый». Интересная сама по себе тема. Вот. Но для того, чтобы правильно понимать само слово «мудрый», потому что вы знаете, что в мире принято кому-то бросать такие комплименты. «Ну, ты мудрый». А другому высказывать свое «фэ», «ну, ты глупый». И люди даже не понимают, что стоит за этим словом. Потому что на этой земле никто не рождается мудрым, и никто не рождается глупым. Хотя люди считают, что так рождаются, но нет. Человек рождается с дарами и с призванием. Мудрость же нисходит свыше, а глупость – это есть невежество Божьих путей. Поэтому никто не рождается глупым, никто не рождается мудрым. Рождение свыше, да, вы приобретаете мудрость. Человек же рождается подобно чистому листу бумаги, на который наносится и в который вносится. Шаг за шагом вносится то, что он потом впоследствии использует. Поэтому, говоря слово «мудрый», правильно понимать, что на самом деле мы говорим, что мудрый – это человек, который позволяет мудрости Божьей действовать через него. То есть слово «мудрый» не делает ударение на человека. Слово «мудрый» делает ударение на то, что этот человек не препятствует мудрости Божьей действовать через него. То есть мы можем сказать и «мудрость, явленная во плоти».
Это сказать слово «мудрый». Поэтому, говоря слово «мудрый», мы в первую очередь подразумеваем, что этот человек не препятствует мудрости Божьей действовать через него. Это я просто как бы выставляю, чтобы вы понимали, что если вас назвали мудрым, то это, в общем-то, не вам комплимент. Это лишь говорит о том, что вы не препятствуете мудрости Божьей действовать через себя. Хорошо, я просто подчеркиваю некоторые важные моменты, потому что тема сегодняшнего урока – это мудрый. Или человек, не препятствующий в своей жизни мудрости Божьей. Или можно еще так сказать – проявление мудрости Божьей через или в плоти человеческой. Конечно, самым ярким образцом мудрости Божьей является Иисус. И вы знаете, что удивительно, Иисус сказал в одной из притч. Я прочитаю эту притчу. Это притча Матфея 7 глава, 24 стих. Иисус говорит: «Всякий, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному или мудрому, который построил дом свой на камне. А всякий, кто слушает и не исполняет, уподоблю человеку безрассудному или глупому, который построил дом свой на песке». Смотрите, что говорит Иисус. Он не сказал: это мудрый, а это глупый. Он сказал: я уподоблю их. Другими словами, почему этот стал мудрый, а этот стал глупый, хотя оба в Боге занимают одинаковое положение? Потому что этот принял решение поступать в соответствии с мудростью, а этот принял решение поступать в соответствии с глупостью. И он говорит: я уподоблю этого мудрому, а этого уподоблю глупому. Он не назвал этого мудрым, а этого глупым. Вообще детей Божьими неправильно называть глупыми. Потому что никто из рожденных свыше не может быть глупым. Он может поступать подобно глупому. Но глупым его назвать нельзя. Почему? Он рожденный свыше. Вы можете назвать его плотским, можете назвать его младенцем, но глупым называть рожденных свыше вы уже не имеете права. Даже если они поступают не мудро. Они могут быть младенцы. Не мудро поступают. Да, через них проявляется глупость. Но не называйте такового глупым. Я просто даю вам совет. Хорошо. Итак, еще раз отмечу, что самым ярким образцом проявления мудрости Божьей во плоти или явления мудрости в плоти человеческой является Иисус. Поэтому очень хорошо через Него изучать мудрость. Но мы будем держать Его как стандарт и образец в этой теме. И рассматривая книгу притчи, рассмотрим разные стороны проявления мудрости Божией во плоти человеческой, преследуя цель все-таки увидеть, как она проявляется, и научиться ей не мешать. Не мешать проявляться. Следовательно, человека, позволяющего мудрости Божьей вести его, как мы назовем? Мудрый. Заметьте, в этом нет его заслуги. Никакой. Он просто позволяет мудрости Божией его направлять. Это также касается и глупого. Человека, позволяющего глупости направлять его, мы называем глупым. Хотя в этом тоже нет его заслуги. Он просто послушный глупости. Поэтому сегодня мы с вами начнем изучать такую интересную тему. Мы не преследуем цели выявить мудрого и похвалить, и не преследуем цели выявить глупого и побить его. Мы преследуем цель, в первую очередь, познакомиться ближе с мудростью Божией, являющей себя через плоть человеческую, чтобы ей не мешать. Не мешать в своей жизни. Именно в своей жизни. Теперь, держа перед собой Иисуса как стандарт и образец, являющий мудрость Божию во плоти, начинаем с вами изучать сегодняшнюю тему «Мудрый». И, конечно, я начну с книги Иакова, потому что Иаков говорит о мудрости, являющей себя во плоти. Читаю книгу Иакова, 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых...» Смотрите, чиста. Потом, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Как вы думаете, все характерные проявления, которые перечислены в этом стихе, это из проявления мудрости во плоти или просто духа? Нет, во плоти. Это все то, что проявляется через плоть человеческую в отношении других людей. Чиста. В отношении кого? В отношении окружения. Чиста в своих помыслах, чиста в своих поступках, чиста в своих действиях, чиста в своей жизни. Это все явление мудрости Божьей во плоти. Потом мирна. То есть это как касается непосредственно самого человека и проявления в его жизни мудрости, так и в отношении других людей. Мудрость всегда действует в двух направлениях. В жизни человека для него и в жизни человека для других людей. Она всегда действует в двух направлениях. В жизни человека для него и в жизни человека для других людей. Поэтому, когда мы читаем, что она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и лицемерна, это касается двух направлений. Хорошо. Давайте будем рассматривать мудрость Божью, являющую себя через плоть человеческую. Или проявление мудрости во плоти. И вот характерная первая черта, которую мы рассмотрим. Послушливо. Послушливо. Притча 13 глава, 1 стих. Мудрый сын или человек, позволяющий мудрости Божией формировать его ход мыслей, ход слов и ход действий, слушает наставление отца. Удивительно сама по себе мудрость. Слушает наставления отца. А как вы думаете, почему в данном случае мудрость Божия говорит человеку слушать наставления отца? Потому что одна из заповедей говорит, что от этого зависит его продолжительность жизни. То есть мудрость Божия хочет, чтобы у человека было долголетие. И она говорит, тебе лучше прислушиваться к мудрости твоего отца, как духовного, так и по плоти. Потому что от этого зависит твое долголетие. Несложно догадаться, что рекомендует глупость. То есть вы можете сразу переворачивать на 180 и будете иметь четкое представление, что представляет глупость. Итак, мудрый сын или сын, который позволяет мудрости Божией направлять его мысли, слова и действия, слушает или прислушивается. Притчи 10.8. Мы сегодня будем много из притчи читать, потому что нам нужно познакомиться с проявлением мудрости Божьей во плоти. Притчи 10.8. Мудрый сердцем принимает заповедь. Он принимает ее. Как вы думаете, зачем он ее принимает? Чтобы применять. Вы старайтесь сейчас не отвлекаться, чтобы искать их в притче где-то еще. Сейчас слушайте Дух Божий. Отмечайте, все это будет на дисках, все это будет так, вы сможете еще не раз найти. Итак, мудрый или тот, кто позволяет мудрости Божией формировать его ход мыслей и ход слов, принимает заповеди. Он ценит наставление мудрости. Как вы думаете, она всегда приятна? Конечно, нет. Поймите, пока мы еще имеем необновленный ум, во многом то, что будет говорить нам мудрость, будет очень сильно расходиться с тем, что нам понятно и принятно, и понятно, и приятно. Во многом. Притчи 1 глава 5 стих. «Послушает мудрый и умножит познание, а разумный найдет мудрые советы. Послушает мудрый и умножит». Хороший вообще стих. Мудрый – это человек, который постоянно умножает. Вы знаете, кто умножает? Мудрость всегда умножает. Мудрость всегда приводит к умножению, к увеличению. Послушает мудрый и умножит. Послушает мудрый и умножит. И разумный найдет мудрые советы. Вообще удивительно, что мудрость, которая есть в духе человека, и мудрость, которая получает свое место И в уме человека потом сказывается на том, что выходит из его уст. Она отдает о себе знать. И об этом говорят следующие стихи. Притча 16:23. Сердце мудрого делает язык его мудрым. И умножает знания в устах его. То есть, мудрому человеку, ему сложно скрыть, что он мудрый. Почему? Потому что мудрость дает о себе знать через то, что выходит через его уста. Это невозможно скрыть. Но заметьте, то, что выходит из его уста, говорит о нем или о том, что в нем? О том, что в нем, не о нем. Хотя люди могут ему бирку повесить, ему орден повесить. Но на самом деле, это то, что он в данном случае проявляется через него. Поэтому всегда относитесь спокойно к этому. К тому, что проявляется через какого-либо человека. Притча 15 глава, 2 стих. Язык мудрых, или язык человека, позволяющего мудрости Божией направлять его, сообщает добрые или полезные знания. Полезные. Я на сегодняшний день очень часто замечаю, что есть группа людей, которые, смотря на какую-либо ситуацию, они видят ее только со стороны проблемы. А есть люди, которые, смотря на какую-то ситуацию, видят ее со стороны решения. Саул посмотрел на Голиафа и сказал: нам конец. Все. Все. Давид посмотрел на Голиафа и сказал: что дадут тому, кто его поразит? Два взгляда. Я очень стараюсь смиренно относиться к людям, которые во всем видят только проблемы. Какая-то ситуация, все, это конец, это проблема, это все, это все. Да ты покажи решение. Какое решение? Все, это конец. Они даже не пытаются развернуть ситуацию, что верующему все содействует во благо. Увидеть в этой ситуации подъем на уровень выше. А знаете, почему ему сложно это увидеть? Потому что недостаток мудрости. Просто он смотрит на все другими глазами. Вот почему его не видно то, что видно другим. То есть, если вы до сих пор во всем видите только проблему, это говорит о том, что обновляете свой ум. Я просто подчеркиваю вам. Язык мудрый сообщает добрые или полезные знания. Полезные знания. И 7 стих притчи 15:7. Уста мудрых распространяют знания. Распространяют знания. Они не прячут их, они их распространяют. Притчи 10:13. В устах мудрого или разумного находится мудрость. Находится мудрость. Опять-таки, смотрите, скажите, откуда в первую очередь начинает выходить мудрость из человека, которого наполнены мудростью? Откуда она начинает выходить? Через уста. Она дает о себе знать. А как вы думаете, что делает глупость? То же самое. То же самое. Поэтому несложно узнать, где присутствует мудрый, и несложно узнать, где присутствует глупый. Просто достаточно немножко посидеть и помолчать, и послушать. И все оно снаружи. Хорошо. Итак, какой мы можем сделать, как бы подытожить по первому знакомству мудрости Божией, являющей себя через плоть человеческую? Можно сказать так, что человек, который позволяет мудрости Божией направлять ход его мысли, ход его слов, ход его действий, он не безразличен ко всем процессам, происходящим вокруг его. Он внимает знаниям, он прислушивается, но он все всегда пропускает через мудрость Божью. Он никогда не занимает позицию. Я так думаю, я так считаю, а вы как хотите. Знаете, когда я слышу такие слова, я так считаю, все. Если это верующий, я рассматриваю как младенца, либо как плотского, или живущего еще 5 органами чувств. По-другому его рассматривать невозможно. Но как у мертвого может быть своя точка зрения? Если ты умер и воскрес, то ты уже не ты живешь. А если ты говоришь, я так считаю, значит, ты, видно, еще не до конца. Все. Мы должны все рассматривать в свете мудрости Божьей. Ваша позиция ценна, важна, но если она не соответствует мудрости Божьей, она не представляет ни собой никакой ценности. Я просто показываю вам разные стороны, потому что по ходу нам все равно придется обновлять свой ум для того, чтобы действительно быть эффективными и полезными в своем призвании, когда мы в него войдем и узнаем. Пошлите дальше. Притча 11.30. Мне нравится эта притча. Мудрый или человек, который позволяет мудрости Божией направлять ход его мыслей, ход его слов, ход его действий, привлекает души. Заметьте, кто привлекает, он или мудрость? Мудрость. Мудрость привлекает. Привлекает, слышите? Глупость отталкивает, а мудрость привлекает. Некоторые люди задают вопрос: брат Олег, почему люди постоянно от меня бегают? Почему вокруг меня люди не держатся? Почитай притчи. А что сделать для того, чтобы люди тянулись? Почитай притчи. Мудрый привлекает. Вот почему некоторым людям так сложно быть человеком командным. Если человек не командный, это лишь говорит о том, что он недостаточно мудрый. Командный человек, он привлекает к себе. Брат, а что мне сделать для того, чтобы стать командным? Возрастай в мудрости. Притчи 17-18 стих. Язык мудрых, вот это мне нравится, врачует. То есть это я вам говорил уже примерный пример такой, что есть люди, которые постоянно видят проблему, и они потыкают, и потыкают, и потыкают. Это знаете, как в общении с ребенком. Когда ребенок сделал какую-то ошибку, вы можете тыкать ребенку на эту ошибку. И вы знаете, какое мышление у детей? Что если вы тыкаете ребенку ему на его ошибку, то он видит себя вместе с этой ошибкой. Если вы не отделите ребенка от ошибки, то он и видит ее, себя вместе с ней. Поэтому для того, чтобы ребенку объяснить, что он сделал ошибку, нужно вначале его отделить от нее. Показать ребенку: вот ошибка, а вот ты. Тебя я люблю. А вот к ошибке у меня вот такое отношение. То есть нужно провести между ними черту. Период Ветхого Завета это делал закон. Законом познавался грех, не грешник. То есть закон отделял, показывал: вот это грех, не делай его. Потому что с тобой будет происходить то, что происходит с грехом. Поэтому мудрые или слова мудрых, они врачуют. Они не добивают того, кто и так ранен. А они что? Врачуют. Это тоже очень важный момент. Потому что верующие, они всегда торопятся сразу дело довести до крышки. Сразу. Человек пришел посоветоваться, а тот сразу бабам ему в лоб и готов. Есть тем, которым надо бабахнуть и в лоб. Есть такие. Но только мудрость может вам подсказать, кому бабахнуть, а кому уже и пластырь положить. Я говорю, что без мудрости Божьей такие вообще вещи невозможно решить. Почему я говорю, насколько она важна? Знаете, как-то я недавно беседовал с одним пастором, и пастор говорит: ты знаешь, я уже не знаю, что своим людям предложить. Я уже им и таких приглашал людей, чтобы они учили, и таких людей приглашал. А они, говорит, все равно ошибки делают за ошибками. Я говорю: подожди, о чем вы учили? Да я учил их о финансах, чтобы они там не брали, что не нужно. А там учил, чтобы там тоже не брали, что не нужно. Я говорю: то вы научите их мудрости, и они и так не будут брать, что не нужно. А вы их запихали знаниями, а знания надмевают, то у них другое начало вылазить. Вложите в человека мудрость, мудрость Божью, и он будет по всем поступать мудро. Хорошо. Я просто делаю вам дарение, чтобы вы ее ценили и любили. Вы будете попадать в такие ситуации, когда рядышком никого, а вам нужно принять решение. Вам будет сделан звонок, человек позвонит, что ты скажешь по этому поводу, от этого зависит жизнь и смерть. Вы можете отказаться, и этот человек больше не захочет с вами общаться. А можете дать мудрый завет, совет, помочь ему, и он ваш друг навеки. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько ценна мудрость. А в призвании это вообще. Язык мудрого врачует. Притча 13.14. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Вот почему учителей так не любит тот, вы знаете кто. Потому что учитель всегда отводит людей от сетей смерти. Отводит от ловушек. Учение мудрых – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притча 29.8. Мудрые утешают мятеж. О, мне нравится тоже эта мудрость сама по себе. Я часто вижу ее проявление. Потому что мудрый – это человек-миротворец. Он утешает конфликты. Он не формирует конфликты, он наоборот утешает конфликты, пытается избежать конфликтов, потому что он знает, что при эмоциях нет мудрости. Где есть эмоции, там нет мудрости. Где есть крик, там нет мудрости. Если человек кричит, да слушайте меня, лучше его не слушайте. Потому что если он уже кричит, то мудрого ничего он вам прокричать не сможет. Поэтому в таком случае заканчивайте скорее переговоры, потому что на этом все уже закончилось. Там, где есть эмоции, там нет мудрости. Мудрые утешают мятеж. Притча 29.8. Экклезиаста 7.4. Сердце мудрых в доме плача. Вообще это удивительная глубины сама по себе притча. Сердце мудрых в доме плача. Эта притча вообще для бизнесменов. Сама по себе. Она, Экклесиаста 7.4. Сама эта по себе притча, она содержит глубину, в принципе, как мудрость Божья ведет человека. Давайте я вам дам небольшое толкование этой притчи, но вы молитесь, чтобы Дух Божий раскрыл вам грудь. Мудрый в доме плача. В чем глубина этой притчи? Мудрый всегда видит нужды людей. Нужды всегда приводят к плачу, к страданиям. Нужды всегда приводят человека к упадку, к недостатку. А мудрый видит нужды. Но как вы думаете, почему он их видит? Потому что он знает их, как решать. Мудрый знает, как решать нужды. Потому он их видит и знает, как решать. А вы знаете, это принцип рынка спроса и предложения. Видеть нужду и знать, как ее восполнить. Потому мудрый всегда там, где есть нужды, чтобы их что? Восполнять. Я вам говорю про мудрость. Дайте возможность ей кое-что вам показать. И она вам покажет. И не только покажет, где есть необходимость что-то решать, но и покажет, как решать. Мудрый в доме плача. Хорошо, сильная притча. Экклезиаста 10.12. Слова из уст мудрых – благодать. Другими, Экклезиаста 10.12. Слово «благодать» буквально говорит, слова из уст мудрых полны любви, милости и прощения. Слава Богу. Хорошо, пошлите дальше. Мы с вами знакомимся с проявлением мудрости Божией через плоть человеческую. Притча 3 глава, 35 стих. Мудрые наследуют славу. Удивительно тоже сама по себе мудрость. Потому что чаще всего люди думают, что это надо завоевывать, это надо добиваться. А здесь написано, они наследуют. Другими словами, сама мудрость их к этому шаг за шагом приводит. Ихнее наследство – это слава, это проявление Духа Божьего и силы. Они не торопятся к этому. Они шаг за шагом делают то, к чему призваны, а плод, результат – слава. Притча 25-27 говорит так, как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Потому мудрые ее наследуют, а не домогаются. Наследуют. Правда, как можно ее домогаться? когда вы просто наезжаете, чтобы вас где-то подпихнули. Ну давайте, я уже, давайте, что вы меня игнорируете, вы что, давайте мне открывайте двери. И просто наезжают. Мудрые наследуют славу. Знаете, некоторые говорят: о, брат Олег, знаете, я верю, что я призван быть учителем, как и вы. Я знаю, я уже 5 лет призван быть учителем. Я говорю: и сколько раз в неделю вы учите уже в течение этих 5 лет? Говорю: пока ни разу. И решу, вы делаете, если вы призваны быть учителем. Ну, я жду, когда меня кто-то пригласит. Я говорю: ну, давайте. Дети, просто дети. Я не обижаюсь на таких людей. Если ты знаешь, к чему ты призван, что ты сидишь. Но меня еще пока не пригласили. Да при чем здесь пригласить? Я уже Бог давно пригласил. Иди и делай. Где? Иди и делай. Ты да и найдешь, где делать. Поэтому, когда мне кто-то рассказывает, что он знает, к чему он призван, и не делает это, то я наливаю чай и даю им печенье. Вы знаете, о чем идет речь. Потому что это детство. Я ценю его. Потому что детство – это тоже ценный промежуток жизни каждого человека. И я очень уважительно отношусь к людям, которые знают, чему они призваны, но пока еще играются в песочнике. Притча 14.3. Уста же мудрых охраняют их. Хорошая притча, да? А вы знаете, как уста могут охранять? Просто не говорят лишнего. Как Писание говорит: время молчать, время говорить. Всему свое время. Я не раз слышал, как семьи разрушались по причине того, что один из членов семьи просто не промолчал в какой-то момент. Просто не промолчал. И слышал свидетельство, как семьи сохранялись, потому что кто-то закрыл рот в нужный момент. Кто знает, какой момент нужный? Мудрость Божья. Это невозможно, поймите, это невозможно вычислить. Время молчать, время говорить. Когда время? Мудрость Божья знает. Потому что вы можете в какой-то момент промолчать и молчанием разрушить семью. Потому что человек ждал слова любви, а вы промолчали. Не с того, чтобы сказать. А в каком-то моменте надо было сказать, то есть промолчать, а вы сказали и разрушили. Поэтому здесь, поймите, здесь вам никто не советчик, кроме мудрости Божией. Никто. Поэтому я говорю: цените мудрость и стремитесь к ней. Уста мудрых охраняют их. Притча 14.8. Мудрость разумного – знание пути своего. Колхоз «Дружба» закончился. Вам бы неплохо знать свой путь, по которому вам идти. Вам свой надо путь знать, слышите? Я знаю, что в свое время мы прошли большой путь коллективизации. У нас колхозное чувство было просто вложено в наши умы. Куда мы идем? Мы – это кто? Понимаете? Куда ты идешь? Перед Господом будешь стоять ты. Отвечать за себя будешь ты. Бог спросит, что ты сделал. Поэтому помните, Писание говорит: мудрость разумного, знание пути своего. И я вам хочу сказать, мудрость Божия не собирается от вас его скрывать. Если вы позволите мудрости Божией направлять вас, вести вас, то мудрость покажет вам путь, по которому вам идти. Вам идти в первую очередь. Возможно, это для кого-то будет неприемлемо, потому что на вас уже рассчитывают. А вы куда-то в другую сторону держите путь. Но это неизбежно. Поймите, это неизбежно. Почему Иисуса в родном городе Назарете не принимали? Потому что на него другие ставки делали. Его по-другому видели. Его по-другому воспринимали. А тут он вдруг говорит, что он Мессия. Да нет, ты же плотник. Ты же вообще сын Марии и Иосифа. При чем здесь Мессия? Поэтому на вас тоже смотрят по-другому. И когда вы заявите о том пути, который говорит вам мудрость Божия, возможно, это будет конфликт. Хорошо. Притчи 14.16. Мудрый боится и удаляется от зла. Здесь, конечно, говорится больше о страхе Господнем. То есть мудрый ненавидит зло и удаляется от него. Мудрый не играет с огнем. он не играется с огнем. Притча 15:24. Прекрасная мудрость. Пути жизни мудрого вверх. Я люблю эту притчу. Почему? Я часто ее привожу в пример. Потому что мне как-то один верующий нарисовал диаграмму жизни верующего. И я понял, что это не один он так думает. Вот так. О, жизнь верующего сложная. Я говорю, вы знаете, это жизнь непослушного. Потому что пути мудрого вверх, 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 чтобы уклониться от преисподней внизу. А так двигаются непослушные. И я, знаете, я заметил, что многие верующие шьют именно такую диаграмму. Они еще говорят так, что праведник упадет столько-то раз. Я говорю, зачем вы столько раз падаете? Вы же огрубеете, потом вообще понимать ничего не будете. Знаете, столько раз падать. Вы знаете, вы сами знаете, что чем больше бьешься одним местом, тем оно становится грубее и менее чувствительнее. Я согласен, что пока мы растем, есть падение. Но давайте мы не будем себя этим утешать и оправдывать глупости. Слава Богу за милость Божию, что Он поднимает. Но давайте не будем к этому привыкать. Братья, ничего, я научился падать, теперь я не травмируюсь. И что, так до самого Вознесения? Хорошо, пошлите, будьте мудры в этом плане. Даже если мы падаем, мы не учимся падать для того, чтобы не бояться падать. Ну все, тогда мне ничего не страшно. Неправильный это подход. Хорошо, пошлите дальше. Вот эта притча мне особенно нравится, чтобы вложиться во время. Притча 17:24. Мудрость перед лицом у разумного. Мудрость перед лицом у разумного. Мудрый всегда держит перед собой мудрость. Он смотрит на нее в свете ее. Он буквально как очки ее носит. Он все смотрит через нее. Потому мы используем такие термины, как в свете мудрости Божией, на основании мудрости Божией, в соответствии с мудростью Божией. Потому мудрость перед лицом у разумного. Он смотрит на всех через мудрость. Потому он может смотреть, допустим, на брата через мудрость и сказать, ну, я знаю, что у Бога на него большие планы. Хотя внешне, поймите, он выглядит, что там вообще никаких планов. Там только вознесение, это по милости. Но он смотрит на него глазами Божьей мудрости. Он смотрит на него через потенциал, который есть в нем. И все. Будет он так двигаться, не будет, это его дело. Но он смотрит глазами мудрости Божьей. Поэтому, кто бы ко мне ни подошел и что-то говорит, а брат Олег, то у меня вообще ничего не получается. Наверное, я вообще... Я говорю, стоп. У тебя большие планы. Почему? Я не могу по-другому сказать, не могу. Как некоторые подходят, брат Олег, ну посмотрите меня, наверное, я заболел. Я же никогда не смогу вам это сказать. Вы же знаете это. Только скажите правду, не обманите. Я вам скажу истину. А, хорошо, скажите истину. Так проще. Я же знаю, как сразу перестроить разговор. Хорошо. Потому мудрость перед лицом у разумного. Притча 29:11. Мудрый сдерживает гнев. Следовательно, глупый что делает? Выпуливает все. Выпуливает все. Мудрый сдерживает гнев. Заметьте, здесь не говорится, что мудрый не гневается. Но он не выпускает его наружу. Он может помучать там молча и выйти. Но ни в коем случае не позволить своим эмоциям быть наружу. Это очень важно. Брат Олег, к чему вы это все говорите? Чтобы вы знали, кто в вашем окружении. Чтобы вы понимали, кому можно поручать что-то серьезное, а кому нельзя поручать. Чтобы вы понимали, на кого можно что-то возложить, а на кого нельзя. Если рядышком с вами находится духовный младенец, а вы делаете его ответственным за серьезные задания, то сами виноваты. Чтобы вы не видели, что он младенец. Брат Олег, он же с потенциалом, за твой счет. Я не хочу, чтобы за мой счет. Но ты что, не видел, что он младенец? Поймите. Потому, когда мы учимся видеть мудрость, мы сразу видим, действительно, на кого можно что-то положиться, а на кого нельзя. Потому что верующие иногда разочаровываются. Это с верующими вообще дело лучше не иметь. Почему? Надо иметь, только будьте рассудительны. Знайте, кому что можно поручать. А что, если он верующий, то это что, говорит, что он в памперсе не ходит, что ли? Так может 10 лет. Какая разница, у кого больше, у кого меньше? Зрелость в Господе не определяется количеством лет в церкви. Зрелость в Господе определяется количеством лет в призвании. А в церкви можно быть и 25 лет в большом памперсе. 25 лет спрашиваешь у него, к чему тебя Бог призвал? Проповедовать спасение. Не, ну это все. Какое у тебя призвание? Ну не знаю. Так ты же 20 лет, 5 лет в Господе. Это говорит просто о незрелости. Хорошо, я просто некоторые вам стороны раскрываю, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Экклезиаста, 2 глава, 14 стих. Очень люблю этот стих. У мудрого глаза его в голове его. Брат Олег, расшифровывайте. Что значит глаза его в голове его? Это значит, что могут быть глаза в глазницах жены. А что она подумает? Глаза могут быть в глазницах соседей, общества, бабушки, внучки и даже жучки. А что они подумают? А что они скажут? О, не-не, я не могу. Они будут говорить. У мудрого глаза, в голове его. Какая разница, что они тебе скажут? Какая разница, как они прореагируют? Какая разница? Ты должен смотреть своей мудростью, которую тебе Бог дает. Общественное мнение. Нас приучили, нас присадили на общественное мнение. Мы всегда считались с мнением общества, но никогда не с мнением Бога. Потому у мудрого глаза в голове его, а не у бабушки, у жены или у общества. Экклесиаста 8 глава. Я просто сейчас не хочу приводить места Писания из Нового Завета, где Иисус сказал, кто любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер больше, нежели меня, не достоин меня. Есть много стихов, которые говорят об этом. Хорошо, Экклесиаста 8 глава, 1 стих. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Люди думают, что если они серьезно выглядят, то они мудрыми. Я всегда улыбаюсь таким, знаете, если заходят такие. Они думают, что они мудрые. А на самом деле они так смешно выглядят всегда. Братья, где вы с такими сталкиваетесь? Ну, я по разным церквям еду. В некоторые церкви такое впечатление, что вы заходите на похороны. Все так зашли, сели пристойно, чинно, так же спели, так же встали, так же вышли. Я их не обвиняю. Но в данном случае это говорит о младенчестве, а не о мудрости. Хорошо, сестра улыбается, она знает, о чем я говорю. Я знаю. Экклезиаста 9 глава, 2 стих. Я вспоминаю, как я был на одной встрече. И там сказали, давайте в радости прославим. Там таким голосом и сказали. Давайте в радости прославим Господа. Поднялись. И если это у них радость, то какова же печаль? Это удивительно. Хорошо. Экклесиаста 10 глава, 2 стих. Вот это мне очень нравится, сама мудрость. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Знаете, чтобы вы больше поняли этот стих, я просто хочу, чтобы вы понимали. Потому что есть стих в Писании, в Новом Завете, где апостол Павел говорит, что с этими я был такие, как этот, а с этими, как тот, а с теми, как тот. Если бы не эта притча, то многие считают, что да, если я, допустим, с алкоголиками, то я должен быть такими, как они, если с теми, как тот. Нет. Сердце мудрого всегда на правую сторону. То есть он всегда занимает какую-то одну позицию. Одну позицию, слышишь, недвоящуюся позицию. С теми я был как тот и поступал как они. А с теми я был как тот, чтобы поступать как они, чтобы достичь тех. Ты можешь поступать как они, и они тебя достигли. И настигли. Поэтому всегда нужно занимать позицию. Понимаете? Позицию глупости мы называем гордость. Гордость. И Господь гордым противится. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, всегда нужно занимать позицию. Даже если вы занимаете неправильную позицию, главное, чтобы не теплой. Если вы занимаете глупую позицию, то поймите, она станет очевидной, и вам будет в чем исправиться. Если вы занимаете мудрую позицию, она тоже будет очевидна, и вы будете знать. А если вы ни рыба, ни мясо, то это хуже, чем только может быть. Поэтому сердце мудрого на правую, сердце глупого на левую. Все, там не может быть середины. Пошлите дальше. Время быстро идет. Притчи, 14 глава, 33 стих. Мудрость почиет в сердце разум. Она отдыхает, она там не без постоянного места жительства. На вещах сидит. Потому что никогда не знаешь, как он себя завтра поведет. Сегодня он так, завтра так. Мудрость почиет в сердце разума. Притча 14.33. У вас в Библии это все есть. Это я так, к информации. Книга притчи. Притча 16 глава, 21 стих. Мудрый сердцем прозовется благоразумным. Мудрый сердцем прозовется благоразумным. Благоразумие – это когда ум человека и его содержимое ему во благо. Это благоразумие. А теперь будьте внимательны, я хочу как бы привести вам такой, показать пример. Представим себе картину, что вот человек, который во всем поступает мудро. И смотрите, какое наставление дает ему мудрость Божия. Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную масть мировника. Также тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Экклезиаста 10.1. Вы знаете, когда мудрый ошибается, это перечеркивает всю его мудрость. Один раз. Все. Есть большие в Господе люди, но они сделали одну ошибку. И перечеркнулось все. Абсолютно все. Все, что он строил, просто берется и перечеркивается. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. И также Экклесиаста 7.7 написано. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Поэтому, возрастая в мудрости, всегда ведите себя взвешенно. Аккуратно. Никогда не делайте что-то из ума. Всегда делайте все из духа. Потому ваш ум может выкидывать разные предложения. Слушайте дух. Не торопитесь говорить от ума. Вам нужно этому научиться. Хорошо. Давайте мы рассмотрим плоды мудрости Божией через плоть человеческую. В чем она проявляется? Мы пришли к интересной части. В книге «Царств», как и в книге «Паралименон», есть человек по имени Соломон, который попросил у Бога мудрости. Вы знаете, он попросил у Бога мудрости. Мне даже было интересно не то, что он попросил, потому что я уже имею в Иисусе мудрость, но мне было интересно увидеть, как она стала в его жизни проявляться. Я не про количество жен. Я в другом направлении, потому что, возможно, кто-то это увидел, и кого-то это больше заинтересовало. А меня заинтересовало другое. Меня заинтересовало, что мудрость Божья стала производить в нем, какие хотения и действия, и к чему его привела в целом. Давайте рассмотрим первое, что произвела мудрость Божья в Соломоне. Как только он принял мудрость Божию, спустя какое-то время. Третье царство, 5 глава, 4 стих. «Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего». Первое желание, которое стало постоянно производить в Соломоне мудрость Божья, это построить дом Господу. Брат Олег, как это связано со мной? 1 Коринфянам 6 глава 19 стих говорит: «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Каждый из нас представляет храм Господа. наше тело – это храм Господа. Поэтому первое желание, которое производит мудрость Божия в жизни каждого верующего, это привести в порядок место жительства Духа Божьего. Одна сестра приходит, брат Олег, знаете, у меня огромное желание сделать в квартире ремонт. Больше я не видел. Потом спустя какое-то время приходит еще одна сестра и говорит то же самое. И я задумался, почему у них такие одинаковые желания. А потом Дух Божий просто мне показал. Я им говорю о ремонте в моей квартире, а не в ихней. Понимаете, о чем речь? Нам нужно делать ремонт. Нам нужно приводить в порядок свою жизнь, чтобы Дух Господа мог жить в нас во всей полноте. Потому первое желание, которое производит мудрость Божия, навести порядок в жизни. Дом Божий. Иоанн Креститель сказал это немножко в другой форме. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий холм да понизится, всякий дол да наполнится. Приведите в порядок дом Божий. А это мудрость Божия произвела в нем. Следующее желание, которое произвела в Соломоне мудрость Божия, 3 Царств, 6 глава, 38 стих. А на 11-м году, в месяце таком-то, месяц 8-й, окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, и строил его 7 лет. А свой дом Соломон строил 30 лет. То есть, следующее, что произвела мудрость Божия в Соломоне, это желание построить и его дом. Мудрость Божия позаботится и о том, чтобы у вас было ваше хорошее жилье. Обязательно. Поэтому мудрость Божия будет учить вас, как сделать даже в своей квартире, в которой вы живете, как сделать интерьер. Чтобы вы наконец-то убрали эту посуду 41-го года, из которой ела еще бабушка и прабабушка, и ложку там свою забыла. А этот сервант, или в серванте стоит набор для 20 персон, для кого вы его держите? А гости приходят, и вы кормите из этой посуды, из которой сами не хотите кушать. Вот это, знаете, плюшничество. Все в сервант. Мудрость Божия научит вас, что самое лучшее детям Божьим. Доставайте все из своих кубышек. Устрояйте дом царский. Вы должны принимать детей Божьих по-царски. Поэтому проведите такую работу у себя дома. И можете эту шинельку выкинуть уже. Наведите дома порядок. Позвольте Духу Святому пройти с вами прогуляться. Увидите, сколько всего Дух Святой покажет вам. Он хочет, чтобы ваши чертоги представляли Господа. А не зашел и сразу хочется дать просто пожертвование и уйти скорее. Я как пастор, я хожу по квартирам. Не сейчас уже меньше, но раньше много ходил. Я знаю, о чем я говорю. Что у детей Божьих иногда творится. Я их не обвиняю, но надо стремиться к тому, чтобы действительно вы представляли лицо Господа во всем. Во всем. Поэтому просто даже сами, вот закройте глаза, прежде чем входите в свою квартиру, и сказать: Господь, покажи мне, куда я зашел. И Он вам покажет. Только ни на кого не ругайтесь. Хорошо. И третье желание, которое произвел Дух Божий в Соломоне. 3 Царств, 8 глава, 5 стих. А царь Соломон и с ним все общество Израиля, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. Итак, я все-таки нашел стих, где перечисляется, сколько их было. 63 стих. 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого. Я даже не перечисляю, потому что на Украине вы столько вряд ли найдете сейчас. Вот. Но это было жертвоприношение Господу. Следующее желание, которое производило мудрость Божия в Соломоне, это жертвенность. Жертвенность. Знаете, многие люди говорят: вот, Бог сделал Соломона богатым. Бог не лицеприятен. Наверное, он был просто послушен кое в чем. Наверное, он кое в чем прислушивался. наверное, он к чему-то обращал свои взоры. И я вам перечислил 3 основных желания, которые производят мудрость Божья. 3 желание во 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стиха звучит так. «При всем скажу, кто сеет скупо, скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И здесь не написано только в финансах. Вы можете сеять щедро любовь или скупо любовь. Вы можете быть щедрыми на улыбки и очень скупыми на улыбки. Можете быть во всем щедрыми и скупыми. Потому кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Что сеет скупо, тот скупо и пожнет. Каждый уделяет по расположению духа, не с огорчением, не с принуждением. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Что касается Бога, без вопросов. Соломон принял Божий призыв и стал очень щедрым во всех Божьих проектах. Поэтому несложно догадаться, что в его жизни все тоже стали очень щедрыми. И так во всем, как вы хотите. Я вам могу показать один пример из того, что произвела мудрость Божия в тех людях, которые приходили к нему. Это царица Савская. Вообще к нему с пустыми руками никто никогда не приходил. Заметьте, это не его заслуга. Соломон просто прислушивался к мудрости Божией. Все, что он делал, просто прислушивался. Я не хочу сказать всегда. Но в основном, когда он прислушивался, мудрость Божия всегда давала о себе знать. И особенность, что в период царствования Соломона серебро было в цену простого камня. Вообще обесценилось. Вы знаете, к чему эта мудрость приводит? Что мудрость Божья обесценивает материальные ценности. И самым ценным, что делает мудрость Божья, это человека. Все остальное обесценивается. Потому людей надо не оценивать, а ценить, если вы ходите в мудрости Божией. Потому что каждый человек – это представитель Бога, и в нем есть что-то очень ценное и нужное для земли. Помогите развернуться ему. Помогите ему выйти наружу. А мудрость Божия обесценивает материальные ценности, переводя внимание на действительные ценности, которые есть на самом деле человек. Человек в свое время... Соломон это понял в свое время. Хорошо. Итак, притчи, завершение притчи, 4 глава, 7 по 9 стих. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, и доставит тебе великолепный венец. Все это сделает мудрость Божия. Что касается Бога, Он уже это сделал в Своем Сыне. Теперь наша часть – принять. И в призвании это жизненно важно. Для призвания это супер важно. Потому что когда вы будете в призвании, вас будут и искушать, и предлагать самое разнообразное. И каждое ваше опрометчивое решение станет последним. Поэтому будьте мудрыми, практикуйте мудрость и позвольте мудрости Божией вас действовать без ограничений. Братья, что мне делать для того, чтобы возрастать в мудрости? Притчи Соломона – размышления, слышания постоянно и регулярно. Постоянно и регулярно. На все смотрите глазами Божьей мудрости. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Вам доступна Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим. За то, что мудрость Твоя, она уже находится в нашем духе, Духом Святым. Она уже готова действовать, направлять, вести, производить нас и хотение действия. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание Духа премудрости, Духа откровения, который пребывает с каждым из нас лично. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас в наших призваниях. Спасибо Тебе, Господь, за Твою великую мудрость во имя Иисуса. И помоги нам видеть и слышать. видеть и слышать то, что Ты хочешь, чтобы мы видели и слышали. И мы верим, что Ты, Иисус, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за то, что Ты сделался для нас премудростью и разумением. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя, и мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично. Ты помазан и поставлен Богом, чтобы совершить в жизни каждого из нас все то, для чего Ты пришел. И мы верим, что Ты, начавший доброе дело, совершишь его. Ты помазан, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Ты помазан, чтобы мы вошли в свое призвание и приняли обеспечение. Ты помазан, как совершитель веры нашей. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы соединяемся с Твоим помазанием, своей верой. Мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим: стократный урожай, приходи во имя Иисуса. Приходи в руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. И да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы соглашаемся, Господи. И мы связываем Тебя с этим и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да приходит урожай, да приходит от всех краев земли, и да исполнит каждый присутствующий свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Да будут они научены Господом, и да будет великий мир у каждого из них во имя Иисуса. Аминь.